Кирилл, ну что, хочешь начать с бензина, с Дубны и с Воронежа?
Бензин Дубна в Воронеж, какой-то Мандельштам получается. Мне кажется, что у нас кризис СВО, и эта тема, она как будет развиваться, там будет и разумеется, кризисы все, и Белоруссия, и мобилизация, и так до Пригожина дойдем. У нас такой будет по таким кризисным темам проход, в общем, он выстраивается хорошо.
Лучший сценарий, поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Сегодня пятница, а значит, каждый раз, как в этот день, каждую неделю, мы встречаемся с директором проекта «Раша» Кириллом Ром и обсуждаем события уходящей недели. Кирилл, здравствуйте.
Здрасте, Вера, здрасте.
Кирилл, ну, собственно, неделя у нас такая бойкая, я бы сказала. Вот президент Зеленский говорит, что будет теперь принуждать Россию к миру. И это некоторым образом такое меняет карты на столе полностью наоборот. Да, и в общем событий много, действительно, Воронеж, Дубна, куча всего. Что происходит?
Ну, происходит такой масштабный довольно кризис кризис СВО. Очередной кризис СВО. И как, ну, дело не в том, что Зеленский говорит, что принуждать будет Россию к миру, это он уже говорит некоторое время, но, безусловно, его как бы речь изменилась, но более серьезным таким масштабным выглядит там заявление, как бы тот настрой, который возник на Западе и в Соединенных Штатах, где также признают, что, ну, осторожно, говорят о том, что в войне произошел перелом, и что, как выразился зам госсекретаря США Джереми Левин, Украина выигрывает войну. И это, конечно, новые слова, новый тон, в котором это все обсуждается. Вообще, безусловно, сейчас Путин и Россия вместе с ним находятся в худшем положении с сентября примерно 22 года, когда российская армия отступала в Украине и оставляла оккупированные территории. Здесь, кстати, имеет смысл заметить, что по подсчетам это отступление в нескольких местах, на нескольких направлениях с августа там, и осенью 22 года, что российская армия тогда оставила примерно 17 тысяч квадратных километров, как вернулись под контроль Киева. И эта цифра нам чем интересна? Тем, что за все последующее время, за 24, 25, 26 год, российская армия захватила примерно 8 с половиной тысяч километров, то есть половину от того, что она потеряла в сентябре 22 года. Это удалось вернуть, вот положив 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными, потратив на это 3,5 года там или 4, и 3,5, и вот результат, то половину того, что потеряли от того обрушения фронта. Это важно отметить. Но сюжет не в этом, а сюжет в том, что сегодня Россия совершенно не выглядит выигравшей войну. Надо сказать, что вот мы говорили, ну, в основном с Сергеем чаще об этом, но я говорил, что, на мой взгляд, на протяжении 25 года, что, на мой взгляд, у Владимира Путина не будет возможности еще один год наступать в Украине. Говорил я в прошлом году, и что если он не сумеет ничего сделать за 25 год, благоприятный для него, то это, ну, как бы это тупик, потому что у него не хватит сил третий год наступать, вот отбивать этот самый Донбасс, эти 15-20% Донбасса, которые находятся под контролем Украины, 3 года подряд, это какое-то безумие. И вот это третий год. Владимир Путин не сумел выпутаться из этой истории, не послушал моих мудрых рекомендаций, что ему надо сворачивать все это. И, в общем, вляпался в то, что он выглядит сегодня очень-очень плохо. Он выглядит очень-очень плохо, и мы видим, что ситуация в некотором смысле парадоксальна, потому что на Земле ситуация никуда не движется. Россия утверждает, что вот она, российская команда утверждает, что вот-вот она уже почти взяла Константиновку, но она еще и не взяла ее, но как бы по структуре захвата Константиновки, это повторяется операция, Покровская операция прошлого года, и это угроза обхвата клещами и инфильтрация. И вот эта комбинация, она сработала в Покровской агломерации в прошлом году, чуть позже, правда, это происходило, там началась инфильтрация где-то в августе, и там к ноябрю, в общем, операция, ну, как бы в основном уже Покровск был потерян украинской армией. Здесь как бы движется все по тому же сценарию, скорее всего, Константиновка, наверное, будет потеряна, хотя ничего не точно теперь. Скорее всего, будет, да, и как бы, то есть на фронте тупик, и некоторое продвижение с Константиновкой, кажется, вот российским войскам удается эта операция. При этом мы говорим о том, что полный швах у России, и это связано с тем, что мы наблюдаем некоторое асимметричное украинское контрнаступление, которое разворачивается, однако, не на земле, а в воздухе. И у него, значит, мы прекрасно уже все знают в России, да и главное направление этого контрнаступления – это российская нефтеперерабатывающая инфраструктура и сухопутный коридор в Крыму. Не могу не похвастаться тем, что еще в середине мая, до того, как начались бомбардировки трассы Новороссия, мы сказали, что вот Хорнеты и новые возможности Украины в мидлстрайках, они угрожают блокировкой сухопутного коридора в Крым, который является одним из главных трофеев этой войны, безусловных трофеев России в этой войне, в смысле оккупации, да, оккупационных трофеев, и вообще одной из таких внутренних пружин войны, потому что проблема, мы вот тогда же объясняли это в тексте нашем, все еще в середине мая, что на самом деле проблема блокады Крыма, водной блокады, да, там проблемы с пресной водой, которая поступает в Крым с территории Украины, были. И проблема блокады Крыма, она очень волновала Путина, потому что как бы его аннексия Крыма в 2014 году, она как бы она возвращала такой главный трофей, который Путин приносит России, но этот трофей неполноценный, потому что он непризнанный, потому что действительно с коммуникациями плохо, пришлось построить мост, очень гордимся, значит, мы связались по этой пуповиной с нашим любимым Крымом, но все равно неполноценно, потому что вот можно перекрывать воду, и как бы неполноценно наш. И в этом эта пружина, она жила в Путине, и одной из целью и одним из главных направлений удара, да, если мы видим, был на Киев поход, который потерпел крах, но был прорыв вот этот вот сухопутного коридора, которым сразу были задействованы большие силы, в котором он там происходил довольно легко, но за исключением очагов сопротивления, и мы помним трагедию Мариуполя, многомесячные бои и уничтожение города российской авиацией. Вот, ну, возвращаемся назад. В общем, как бы сухопутный коридор – один из главных трофеев этой войны, и вот оказывается, что он перерезан, и что, при том, что как бы украинская армия не сумела его захватить, не сумела перерезать коридор в 23-м году, помните, была такая история про украинское контрнаступление по суше, оно совершенно провалилось, линия Суровикина, все дела, заложено, и ушел на этом месте в отставку из-за этого, но сегодня это наступление удалось, и как бы и сухопутный коридор перерезан, но с воздуха. Вот, значит, два этих направления удара, которые как бы заставляют говорить о том, что вот Джереми Левин сказал, Украина выигрывает войну. И это парадокс, который стоит отметить, да, что движение на земле не происходит, а между тем ситуация в войне, ее характеризуют аналитики как перелом, аналитики и политики как перелом. Это парадоксально интересная история и очень поучительная. Мы еще ее обсудим. Вот.
Кирилл, а можно я сразу спрошу вас вот что? Если мы говорим, что идет какой-то перелом в войне, и его видят, например, на Западе, его, очевидно, чувствует Зеленский, как вам кажется, чувствует ли его Путин? Да, вот это его постоянное обращение к Лукашенко, как бы за помощью, да, а Лукашенко вроде как уже фактически отказался ему помогать и даже там закрыл работу ретрансляторов. Это некоторое начало некоторого неуверенности Путина в себе?
Это очень хороший вопрос, и я сейчас непосредственно к нему перейду. Я только хочу последнее зафиксировать в том, что происходит сегодня, что мы видим, что результат этих наступлений двух украинских – это два очевидных социальных кризиса, которые разворачиваются в России. Первый кризис – это кризис бензинового рынка, который просто наступает, и который уже нет уже никакой полемики. Есть кризис, нет кризиса, цены взлетают за несколько дней на 3%. Это огромный скачок, как подсчитал Алексашенко, это значит, Сергей Алексашенко, что там они в 4,5 раза вырастут за год, если они каждый день на 3%, если они в неделю на 3% поднимаются. И второй – это кризис крымский, кризис жизнедеятельности в Крыму. Мы как раз сегодня читаем новости про колоссальные очереди, люди бегут из Крыма, туристический сезон сорван. И что важно, что у этих двух наступлений, у них есть еще некоторые последствия, которые ожидаемы. То есть то, что украинские дроны способны перерезать трассу Новороссия, следующий этап – это паралич, ожидаемый этап. Об этом пишут, кстати, это видно в нарративах российских Z-блогеров. Следующий ожидаемый этап – это паралич логистики на оккупированных территориях. И та задача, которую уже ставили украинские власти, украинский министр обороны Федоров, он говорил о том, что задача в том, чтобы отрезать передовую линию фронта, передовую российских войск от логистики, от снабжения и создать коллапс снабжения фронта. Это перспектива, это еще не наступило, хотя вот там репортажи российских журналистов, они «Верстка» и «Важные истории» сделали репортаж, там они говорят о том, что мало контрактников удается, какие идут ухищрения, чтобы этих контрактников собирать. Здесь продолжается кризис коммерческого контракта, но одна из тем, которая там затрагивается, что там некий боец говорит, что не хватает всего с передовой, что не хватает птичек, в смысле дронов, не хватает еды, не хватает людей, не хватает техники, и как бы это такой первый звоночек, но в планах украинского командования, что эта нехватка станет как бы общей ситуацией к концу лета. И это, как мы уже прогнозировали в нашем предыдущем тексте на эту тему, мы можем увидеть вновь, учитывая нехватку людей и вот эту перспективу быть отрезанным для передовой от снабжения, мы можем увидеть, мы видим перспективу обрушения участков российского фронта через какое-то время, и в этом смысле вот эта параллель осени 22 года и 26 года, она вновь становится актуальной, это некое повторение, действительно худшая ситуация. А что же Путин, как вы справедливо спросили, а что же Путин? Я потратил энное количество времени прочитал все встречи Путина и все его совещания за июнь. А Путин играет в полную несознанку. Путин играет в полную несознанку, он настаивает, буквально повторяя это через день, утверждая, что российские войска продвигаются по всем направлениям. При этом он как бы микшировать информационный эффект украинских ударов по инфраструктуре. Замечательно совершенно 23 июня на днях совещание правительства у Путина по этой самой видеосвязи. Совещание президента с членами кабинета по вопросам, сейчас как называется, программы наставничества медицинских работников. Тема совещания. По вопросу совещания президента с правительством по программе, по запуску программы наставничества медицинских работников. Там какие-то выступают там из каких-то разных городов медицинские ректора, говорят, и у нас уже наставничество вовсю работает, и у нас, а у нас уже запустили наставничество, и наставники наставляют, и какой-то такой советский бред. Там в совещании есть еще много важных вопросов, которые обсуждаются. Второй вопрос – это переход на электронный документооборот на железной дороге, а третий тоже программа трудоустройства выпускников вузов. Ребят надо трудоустраивать. Это такой патерналистский идеал социально ориентированного государства, да, и это такая потемкинская деревня, которая рассказывается, и вот это все билиберда, она длится там 1:20, а потом еще одно, значит, обсуждение с вице-премьерами Хуснуллиным и Новаком ситуации на топливном рынке. Ну и понятно, что это единственное там содержательное, да, но это где-то спрятано там в четвертой-пятой позиции после того, как обсудили наставничество медицинских работников. Ну там остаются мелочи какие-то, бензиновый кризис в стране. Это то, как Путин подает. При этом, да, это как бы то, как он это подает, при этом он все время, значит, возвращается к теме, что вот, ну да, пытаются нас спровоцировать этими ударами по инфраструктуре и пытаются отвлечь внимание от того, что российская армия продвигается вперед. Это понятно. И пытаются расколоть общество. Для чего это делается, Путин такой аналитик. Идея, что главное сосредоточено в продвижении войск, а вот это все удары по инфраструктуре, это мелочи, и правительство сейчас сведет к нулю их последствия. Это то, как Путин как бы все это подает, как он пытается... Ну, это вообще бывает у Путина, когда он как бы начинает, он отрицает реальность, да? Он отрицает реальность, он выстраивает совершенно свою собственную картинку этой реальности, которая с реальностью плохо взаимодействует, плохо пересекается, мало пересекается, и... Понятно, что это, у этого есть определенный потенциал, да, он как бы настраивает людей, что это не важно, вот то, что вы читаете в новостях, это не очень важно, а важно, что у нас идет процесс. Да, и он постоянно, как бы этот процесс, эту нормальность, он постоянно поддерживает. Вот тут совещание было по авиации, да, по тому, как развивается российское самолетостроение. Ну, ни хрена не развивается, но совещание, как бы, оно там должно показать, что это все динамика, это совершенно нормальная и рабочая динамика. Это такая потемкинская деревня, которую Путин выстраивает, и вопрос заключается в том, что за этим стоит. Да? Я не думаю, что Путин не понимает ситуацию. Я думаю, что он понимает ситуацию. Вот так характерно было 18 числа, значит, ударили украинские дроны по Москве и взорвали Капотню. И Путин в этот день никак не отреагировал, он там, у него там ОСЕАН в Казани, он там выступает с какими-то чревовещаниями бессмысленными и ничего про это не говорит, но 19 июня собирается узкий состав Совета Безопасности. При этом в информационном сообщении об этом сказано только, что заслушали, в частности, выступил министр иностранных дел Лавров с сообщением о некоторых направлениях российской внешней политики. Все, ни одного больше слова тебе. Судя по всему, совещание было посвящено именно атаке на Москву, проблеме российской ПВО, что она не может даже Москву обезопасить. Что делать с сложившейся ситуацией, что делать с топливным рынком. По всей видимости, все это там обсуждалось, но это все убрано. А программа медицинских наставников, это к тому, что как бы моя мысль заключается в том, что Путин не находится, что он не сумасшедший, он не то, что он находится в другом мире, он сознательно вот это вот раскатывает эту малину, размазывает по экрану и готовится к какому-то, видимо, он держит паузу. Такие периоды у Путина бывают именно когда у него нет ответа на вызов, ему нужна перегруппировка, нужно время, и тогда он, значит, вот выстраивает эту полную, полное мутное стекло, расписанное какими-то его фантазиями, чтобы сдержать ситуацию, чтобы микшировать этот информационный шлейф негативного события и готовит какой-то ответ. И вот здесь как бы самый интересный вопрос, который перед нами стоит, какой это может быть ответ, что может Путин предпринять, имея в виду, что он действительно находится в критической точке своей гребаной СВО, в такой критической точке, в которой он был в сентябре 2022 года, из которой он выбрался. И вот сейчас он опять в этой критической точке, и вопрос, что дальше, как сумеет ли он выбраться. И это как бы... Да.
Перед тем, как я задам вам вопрос, хочу напомнить нашим уважаемым зрителям, что мы очень ждем ваши лайки, ваши комментарии, и гораздо сильнее даже ждем ваши донаты. Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы очень все это ценим, нам правда это очень важно. Мне кажется, что сейчас мы подошли с вами в разговоре, наверное, к самому болезненному и самому такому горячему вопросу, проводя параллели с осенью 22 года. Осень 22 года – мобилизация. Да, на этой неделе пошли слухи. Они пока что слухи.
Да. Это, значит, вот среди ответов как бы есть, я бы сказал так, вот что может сделать Путин? И на этот вопрос есть два типа ответов. Первое, что он может сделать с точки зрения укрепления как бы ситуации, то есть некоторого технологического ответа на украинское преимущество. Украинское преимущество, оно на самом деле это счетная такая вещь, да? Это вот эти хорнеты, которые обладают несколькими свойствами, которые обеспечивают преимущество в middle strike'ах, в ударах средней дальности. Они работают со Starlink'ом. Это определяет то, что их очень трудно подавлять рэбом, а на последнем этапе просто невозможно. Они так устроены, что уже рэбом-то не можешь их подавить, они достаточно мощные, и в общем они как бы неуязвимы, да, вот практически их очень много, и практически ничего российская армия не может с ними на данный момент сделать. И они летают и господствуют в небе, и поэтому, в общем, как бы устраивают что угодно, вот как мы видим, весь Крым наш парализовали. Один ответ может быть, это придумать что-то в рамках вот этой парадигмы войны, что отвечает на эту угрозу и на этот вызов. Второй тип ответа – это эскалация некоторая и включение некоторых новых возможностей войны. Вот если говорить об эскалации и включении новых возможностей, да, асимметричных ответах, то мы видим на столе, да, то, что обсуждается, это вступление в войну Белоруссии, и это тема последней недели, и мобилизация, и гибридный конфликт в Европе. Ну, что касается Белоруссии, то похоже, что мне кажется, что Лукашенко удастся выкрутиться, Лукашенко, кстати, сейчас Россия заинтересована в Лукашенко еще в другом качестве, потому что там у Лукашенко есть, это, об этом мы писали еще в прошлом году, и все говорили об этом в прошлом году, когда в прошлом году был первый намек, первый приступ к бензиновому кризису в России, то как раз избыточные мощности переработки в Беларуси, они помогли стабилизировать ситуацию, потому что Россия давала Беларуси нефть, и Беларусь гнала обратно бензин. Сейчас это тоже происходит, несомненно, но уже этого бензина не хватает, он уже не покрывает недостачу, но это пункт, в котором Лукашенко тоже сейчас нужен России, да, он должен перерабатывать бензин и помогать бороться с кризисом топливным в России. Он маневрирует, видимо, не очень не хочет вступать в войну. Мне кажется, что он и не сделает этого, что он не вступит в войну. И что, а если даже вступит, то это будет чрезвычайно неэффективный и короткий эпизод. Мне кажется, не будут белорусы воевать с Украиной. Вот. Это один из тех козырей, которые лежат на столе у Путина. Второй – мобилизация. И да, разговоры идут. Опять-таки, уже упоминал совместный такой репортаж Верстки и важных историй, которые вертятся вокруг этой темы. Вроде бы их источники говорят, что что-то будет. Но, в общем, понятно, что этого решения нету, да, что оно как-то витает в воздухе, но и страшно с ним, и его страшно. Я думаю, что... Но при этом украинская сторона говорит, что они не считают, что мобилизация, и это будет геймчейнджер, что мобилизация приведет к изменению оперативной обстановки. И что они говорят, мы уже, по-моему, с Сергеем как-то это говорили, мы, по всяком случае, мы разбирали в одном из текстов, Федоров говорит, что у них около 200, они подходят к рубежу, когда их возможности дроновой стены делают стоимость каждого захваченного квадратного километра для России, это 200 человек. Таким образом, легко посчитать, если Путин набирает 200 тысяч человек, то Россия продвигается на 1000 квадратных километров, если 300 тысяч, то на 1500 квадратных километров, и то, и другое – это капля в море. При этом Путин принудительно должен вытащить 300 тысяч человек, их туда отправить. Там нету никакой офицерской инфраструктуры. И вообще, что будет происходить в такой мобилизации, сегодня как бы, ну, это абсолютно неочевидный вопрос, что она пройдет хоть сколько-нибудь гладко, да, мы видим, что ситуация накаляется, да, у нас только что был эпизод в Пензе, который как бы смутный по своей сюжетике, но вот этот, но модель это, что возможно просто противостояние женщин и людей по насильственной мобилизации, это сегодня вполне картинка представимая, и более того, возможно, здесь триггеры, когда правоохранительные органы перестают действовать, они отступают перед этим. Это как бы такая классическая модель кризисов авторитарных режимов, когда, по крайней мере, часть силовиков отказывается выполнять приказы и не переходит с оружием в руках на сторону протестующих, но перестает выполнять приказы, и их невозможно, протестующих, нейтрализовать в результате. В общем, как бы здесь вполне триггерная история, и когда это произойдет, и если это никакого эффекта, если тысячи километров, вот 200 тысяч человек принудительно мобилизовал, и ничего не произошло, в общем, страшно. И мне кажется, что самому Путину страшно. Ему и тогда была страшна мобилизация, но тогда он ее преодолел, тогда это получилось. Сейчас это выглядит менее вероятным. И настоящий социальный кризис, который перерастает в политический кризис, мне кажется, это вполне такая возможная картинка. Вот, третий вариант – это гибридный конфликт, как бы эскалация конфликт. Я напомню, мы описывали в нашем обзоре, в ReRussia, мы описывали это еще в марте. Мы писали о том, что, анализируя разные сценарии, что говорят аналитики, европейские, американские, военные, и какие могут быть сценарии эскалации, значит, мы описывали этот конфликт. Этот материал назывался «Леса на Балтике». И это название было полемично по отношению, ну, полемично, в хорошем смысле полемично, по отношению к докладу ESFR, такого крупного европейского think-tank'а, и там доклад назывался «Медведь на Балтике». А мы назвали «Леса на Балтике», потому что мы говорили, что вот классический вариант рассматривает этот конфликт так, что после войны в Украине Россия начинает некоторый конфликт со странами НАТО, с европейскими странами, на Балтике он происходит, Россия двигает свои силы. В общем, это рассматривалось как такой некий полноценный военный конфликт, который происходит после окончания украинского. Это была классика. А здесь переворачивались карты и говорилось, что конфликт может произойти, гибридный конфликт может начаться до окончания войны в Украине как инструмент ее окончания. То есть Россия, начинается эскалация, начинается этот конфликт в одной из балтийских стран, который ставит Европу на грань войны, на грань полномасштабной войны с Россией. Но Путин на самом деле предлагает переговоры как альтернативу полномасштабной войне. И переговоры по тому, как он понимает европейскую взаимную безопасность, да, свою Россию, безопасность России и европейскую безопасность. Он, туда включается некий механизм, выгодный для него механизм окончания войны в Украине, ну и какие-то еще вещи. И идея заключается в том, что в этой структуре европейский ответ совершенно непредсказуем, и в Европе очень большая фракция будет за то, чтобы идти на переговоры, а не на войну. И это и сейчас так, и это остается проблемой, и возникает угроза раскола европейских структур по этому вопросу, тем более еще, что Соединенные Штаты устраняются. Тогда мы просматривали в марте это, Соединенные Штаты в этой ситуации устраняются, они активно не поддерживают одну или другую сторону. В этом случае в Европе возникает конфликт между сторонниками того, чтобы воевать, и сторонниками того, чтобы переговариваться. Сегодня этот конфликт, этот сценарий остается на столе, и мы видим, что европейские страны, граничащие с Россией, балтийские страны, Финляндия, Польша активно готовятся к военному конфликту, который может начаться в любой момент. И проводится инструктаж людей, как действовать в этом случае. Вот как раз на этой неделе были рассказы про то, что в Польше инструктируют чиновников, как что будет происходить, если начнется военный конфликт. Этому посвящен еще один материал. То, что я в основном рассказываю про ту ситуацию, в которой оказался Путин на данный момент. Это наш последний, вышедший вчера вечером материал, обзор. А до этого мы выпустили обзор, который как раз был посвящен европейскому общественному мнению, тому, как оно смотрит, как оно будет реагировать на возможный конфликт, военный конфликт с Россией. И, значит, этот материал, посвященный европейскому общественному мнению, он называется «Полуэкзистенциальная угроза». В чем идея этого заголовка? Вот еще 2 года назад была такая полемика, что вот Европа должна решить для себя, является ли Украина для нее региональным конфликтом, который имеет к ней отношение, но все-таки является отдельным от нее региональным конфликтом на постсоветском пространстве. Или война в Украине – это экзистенциальный конфликт для Европы, который ставит под вопрос ее безопасность, системно ставит под вопрос ее безопасность. В 23-м году, в 24-м году вполне серьезно велись эти разговоры. И велись разговоры о том, что Европа, конечно, поддерживает Украину, должна поддерживать Украину. И путинская агрессия – это ужасно, но Европа не может бесконечно поддерживать Украину. Это был такой нормальный разговор, особенно после того, как провалилась украинское наступление, то есть это конец 23-го, начало 24-го года. Это был такой прямо доминирующий, что вот сколько еще мы можем поддерживать, это не бесконечная поддержка, это региональный конфликт, у Европы своя. Сегодня такого вопроса нет. За 25-й год парадоксальным образом ситуация изменилась, причем парадокс заключается в том, что этому изменению отчасти способствовал Дональд Трамп. Дело в том, что Дональд Трамп ослабил по ощущению Европы защищенности, защищенности американским зонтиком, и в этой ситуации российская угроза оказалась для Европы очень понятным и мощным таким образом, который стал, они просто увидели, как американцы уходят, а русские на них надвигаются. И это изменило оптику в отношении российской угрозы. И это изменило оптику в отношении украинского конфликта. Европа почувствовала себя уязвимой, незащищенной, и начала мобилизовываться в этом направлении, и увидела, что да, действительно, главное, что ей угрожает, это в ситуации ослабления американской поддержки Путин. Таким образом, парадоксально оказался эффект совершенно другой, чем можно было представить. Можно было представить, что Европа испугается и решит, что ей не нужно ссориться с Путиным, при том, что ослабила американская поддержка. Но образ угрозы, он оказался настолько емким и эмоциональным, что победила другая как бы. Вот, это как бы хорошо. Европа воспринимает российскую угрозу как экзистенциальную проблему и войну в Украине как экзистенциальный для себя вызов и готовится к борьбе с российской угрозой. И это хорошо, но Европа, конечно, почему материал называется полуэкзистенциальной угрозой, потому что как бы мы видим это согласие. Мы видим согласие, что Европа согласна, что надо повышать, что проблема обороны и безопасности – это центральный вопрос для нее, и он стоит в топе того, что вот надо делать. Согласие по поводу того, что надо увеличить расходы на оборону, есть. Это две трети европейцев соглашаются с этим. Окей. А вот дальше начинается такое разброд и шатание, потому что, например, увеличивать расходы на оборону надо, но как? И тут непримиримые лагеря. Эти говорят, не допустим сокращения социальных программ и социальных расходов. Да, увеличивать надо, но нельзя никакие другие расходы резать. А другая партия говорит, а мы не допустим увеличения долга. Потому что если вы не режете расходы, тогда вы за счет долга можете. Да? А эта партия говорит, ни за что, за счет долга нельзя это. И все, и паралич, потому что и за счет долга нельзя, и за счет сокращения нельзя. А как тогда можно? И вот здесь мы останавливаемся. То же самое, например, с ядерной программой. Как бы все понимают, да, американский зонтик ослабел, надо увеличивать ядерную мощь, собственную ядерную мощь Европы. Но как? Какова архитектура этого мероприятия? На каком это уровне? Это на национальном уровне надо наращивать? Или кто? И кто этими силами будет управлять? То ли это Франция и Британия предоставляют всей Европе свой разросшийся зонтик? Опять паралич. И мы наблюдаем такие... И важная тоже история, которую мы видим в вопросах, в вопросе, сделанном по заказу ИСФР того же, что не очень готовы защищать свою страну. Только в паре стран, там из 15 стран выборки, люди говорят, большинство говорит, что они готовы лично защищать свою страну с оружием в руках, и они думают, что большинство населения страны готовы защищать свою страну с оружием в руках. Все остальные, их уверенность в этом довольно низка. В этой ситуации следующий как бы замер опросный – это как готовы ли посылать войска для миротворческой миссии в Украине. И вопрос гипотетически ставит сценарий, что готовы ли вы послать войска, помочь своими войсками странам Балтии, если это одна из стран Балтии, если она окажется объектом российской агрессии. Есть группа стран, северно-балтийских стран, в нее входят Польша, Великобритания, Нидерланды, Дания, Швеция, которые, да, они говорят на оба вопроса «да». Они и там вообще корреляция. Если население страны, там есть большинство, что можно посылать миротворческой миссии, они и в Балтию готовы посылать. Есть группа, которая говорит «да», довольно определенная. Ну, какое, говорят, что они готовы послать войска на помощь стране Балтии, если она подверглась российской агрессии, отвечает «да» от 50 до 60% выборки. И это вот группа вот этих вот стран готовых. Дальше все хуже. Германия – это колеблющаяся страна, 40% готовы, 40% не готовы. Дальше Франция не готова в полтора раза, группа не готова в полтора раза больше, чем группа готовых. На юг и запад дальше группа не готовых в три раза, в 3-4 раза больше, чем группа готовых отправить войска. То есть там совершенно вот это вот, вот туда вот на юго-запад Европы распространяется такой котел, который ни к чему не готов, и который не хочет этой войны, и который будет выступать за переговоры, если Путин попробует навязать вот такую вот. Вот. Это, так что эта история, она живая, она не решена. Да, наша идея, наш вывод из анализа этих данных, он состоит в том, что если такое случится, если такой вот вызов Европе будет предложен, то группа балтийских стран вступит в войну, невзирая на то, что не будет общего решения. И тогда в войну вынуждена будет вступить Германия, а тогда уже, в общем, все остальные тоже как-то должны будут с этим согласиться. Нам кажется, вот такой сценарий наиболее вероятным. Ну, да. Но проблема, она острая. Проблема острая. Понимаете, этот конфликт, вот этот вот, который я пытаюсь обрисовать, этот гибридный конфликт, он устроен ровно по модели противостояния Ирана и Соединенных Штатов. Когда у тебя есть более сильный соперник, Европа, Европейская НАТО сильнее в военном отношении, чем Россия сейчас, особенно если Россия попытается вести на два фронта. Безусловно, сильнее. Но это не избавляет того, что слабая сторона может наносить очень чувствительные удары с помощью ракетно-дронных атак, от которых нет защиты, и которые оказываются политически и экономически неприемлемы для сильной стороны. Для ее она предпочитает выбрать переговоры и компромисс, и предпочитает пойти на уступки, чем тот урон, который наносят ей эти удары, как бы эти укусы, эти жала ракетно-дроновых атак, которые дестабилизируют политику, дестабилизируют экономику. Точно так же, как бы нужно Путину найти то узкое место в европейской инфраструктуре, на которое направить атаки, как Ормузский пролив в иранском кризисе, и заставить Европу сесть за стол переговоров. Это вполне актуальная история, и ее нужно бояться, к ней нужно готовиться. Хотя я соглашусь, что, на мой взгляд, сегодня эта угроза, она немножко ниже, чем раньше, потому что, ну, как бы изменилась позиция Соединенных Штатов, да, Соединенные Штаты сближаются сейчас с Европой, и это один фактор. Второй фактор все-таки, что, опять-таки, есть опасность того, что такая эскалация будет очень негативно внутри России воспринята, что, ну, как бы люди скажут, и вот еще это. Ну, сколько, да, ему так вот так уже позалезно надоела война, вот еще это. Вот, собственно говоря, но это три сценария, которые мы рассмотрели, эскалации. Ну и остается еще один, что Россия ответит, когда найдет какой-то военно-технический ответ. И здесь я считаю, что это важная история, и мы должны ее проговорить, потому что здесь я обращаю внимание, и это в нашем обзоре присутствует, что в начале года российские бюджетные расходы были очень сдержанными. Они были практически в январе-феврале на уровне предыдущего года. Это соответствовало, в общем, напряженной ситуации с бюджетом, были низкие цены на нефть. В марте расходы, мартовские расходы 26 года на 1,5 триллиона рублей были выше, на 45%, почти в полтора раза, чем мартовские расходы 25 года. Я считаю, что это не такую не инерционный рост трат на войну, а это некоторая программа вложений в военные производства и, может быть, технологии, в некоторые военные программы экстренных вложений. Скорее всего, эти экстренные программы связаны либо с наращиванием потенциала выпуска баллистики, потому что мы видим, что Россия, ну, она там, видимо, сколько выпускает баллистических ракет в месяц, столько их и тратит в Украине, и это небольшое. И, например, для конфликта, гибридного конфликта с Европой нужно гораздо больше баллистики. Вот такое предположение, что либо это баллистика, либо это какие-то новые дроновые системы, либо какие-то новые системы противодроновой ПВО. Но факт в том, что где-то наша гипотеза заключается в том, что где-то в марте-апреле были сделаны значительные инвестиции в некоторую военную программу. Эти инвестиции дадут некоторый выход, неизвестный нам, где-то осенью, в сентябре, октябре, ноябре. И это еще будет одна точка. Вот мы посмотрим, нашла ли Россия, да, какой-то ответ. Министр обороны Украины Федоров говорит, да, у нас, у Украины, которая имеет сейчас явное преимущество, есть полгода, когда мы можем реализовывать это преимущество. Он имеет в виду, что через полгода, по всей видимости, Россия найдет какой-то ответ на эту ситуацию и как-то выровняет ее. Я не уверен до конца в этом, кстати. Я не уверен в этом до конца, кстати, потому что на самом деле в прошлых эпизодах, ну, имеется в виду, что в прошлых эпизодах, когда у Украины появлялось преимущество, то через некоторое время, через полгода, Россия адаптировалась к этому преимуществу и давала свой ответ. Сейчас ситуация немножко другая, потому что за Украиной стоит вот эта вот дроновая коалиция Украины и ее европейских союзников, которая как бы сопрягает инновации и инвестиции для их быстрого масштабирования. Такой системы раньше у Украины не было, сейчас она есть, и вот нынешний кризис в войне для России, он связан именно с действием этой коалиции. Она очень быстро, мы это анализировали еще в предыдущих текстах, что когда появились Хорнеты, были очень большие вложения, инвестиции в конце прошлого года, начале этого года в масштабирование их европейские, ну как большие, там не такие уж большие, несколько миллиардов долларов, но это такое целенаправленное инвестирование вот в эти инновации, в масштабирование инноваций, которое дало огромный эффект. Так вот, эта коалиция действует, и она будет дальше наращивать и масштабировать инновации. И в этом смысле посмотрим еще, насколько Россия сумеет в этой технологической гонке соответствовать ей. Но очевидно, что какой-то военно-технический ответ, скорее всего, Россия, по крайней мере, инвестировала в него деньги. Посмотрим, какой он окажется осенью. Но это как бы создает сюжетику этого года. А пока, да, и вопрос в том, до этого момента, какой, насколько Украина сумеет реализовать, посыпется ли фронт вот в результате паралича логистики. Это вот открытые вопросы этого лета. Но заметьте, если мы в прошлые года говорили, возьмут или не возьмут Покровск к такому-то месяцу, то сейчас мы говорим, посыпется или не посыпется российский фронт. И это то самое изменение, про которое Джереми Левин сказал, что это перелом в войне.
Кирилл, спасибо большое. Я не помню более приятного разговора, я бы сказала, за последние несколько лет, потому что все, что вы сегодня говорите, оно все приятно. Будем говорить так. Все приятно.
Я всегда в такие моменты нужно помнить, что это не навсегда, да, и что это не победа, это важный этап. Но он, кстати, он достаточно системный. Я буду попросить еще, у нас была запланирована тема, но я так долго тут разглагольствовал, что вы решили, видимо, ее похерить, а я ее верну в повестку, потому что тема это была юбилей Пригожина. Да, 3 года назад, да, значит, был этот мятеж, и под юбилей Пригожина мы увидели сегодня это видео этого человека, Александр Лунин, да, который обращается к президенту и говорит, что сейчас войска развернутся и пойдут против Кремля, если не прекратятся бесчинства фронта. Это, ну, Александр Лунин выглядит человеком достаточно неуравновешенным, и видимо, с каким-то синдромом и маргинальным, но его видео собрало там какие-то невероятные миллионы просмотров, и то, что он говорит, это некоторое такое возрождение пригожинского дискурса и этой памяти, этой мифологии, да, пригожинского мятежа. И мы видим, что она жива, но самое важное, что здесь надо отметить, это эрозия, полная эрозия даже у воюющих, даже у воевавших, у так называемых героев СВО, полная эрозия восприятия всей этой ситуации. Нет никаких героев, нет никакой благодарности Путину, нет никакого выполненного долга. Да? Это история про несправедливость, жестокость, бессмысленность и недееспособность руководства. Вот это четыре темы, которые как бы обнимают весь образ войны и формируют сегодня образ войны даже в глазах самих воевавших. И это важная точка, которую нам нужно зафиксировать. Да? Можете делать парты героев СВО сколько угодно. Можете вешать эти доски про то, что насильники, рецидивисты – это великие, величайшие люди нашей страны и гордость России. Но образ войны, образ того, как она устроена изнутри, образ вот этого вот, там, какая к черту Великая Отечественная война? Вот этот образ. Жестокость, несправедливость, сволочизм, беспомощность, недееспособность коррумпированного руководства и национальный позор. Вот это вот как бы этот комплекс, который Александр Лунин тоже транслирует, и который мы зафиксируем, чтобы еще приятнее было. Хорошо, вот.
Спасибо, действительно стало приятнее. Пусть это, конечно, еще не разговоры о победе, но это те разговоры, которые некоторым образом мотивируют и дают какие-то еще силы ждать этой победы. Спасибо большое, уважаемые зрители, оставайтесь с нами. Лайки, комментарии, донаты, всему ему это очень рады. Увидимся в следующую пятницу.
До свидания, хороших выходных.